Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Разъясненные», аяты 30 и 31.
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون.
Воистину к тем, которые признали Господь наш Аллах, а потом были стойки, нисходят ангелы и говорят: «Не бойтесь и не печальтесь. Возрадуйтесь раю, обещанному вам. Мы ваши друзья и в этой, и в будущей жизни. Вам там уготовано все, чего пожелают ваши души. Для вас там то, чего попросите».
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, здравствуйте! Вы смотрите видеостриминг русской службы гостелерадио Исламской Республики Иран. Часы в нашей студии из Тегерана показывают 15 часов 31 минуту. И сейчас коротко о главных событиях к этому часу. Президент Ирана Рухани заявил: экспорт 2 миллионов 300 тысяч баррелей нефти в день – неоспоримое право Ирана. Решительные действия с международными обвиняемыми в повестке дня иранской и турецкой полиции. Мученически погибший генерал Сулеймани был знаменосцем уничтожения Даиш. Путин обсудил с постоянными членами Совбеза Российской Федерации ситуацию в странах СНГ. Взрыв в Нэшвилле, штат Теннесси в США, возможно, преследовал цель суицида. А теперь об этих и других событиях более подробнее. На заседании правительственного штаба по экономической координации Ирана в воскресенье обсуждались вопросы координации исполнительных органов по урегулированию рынка сельскохозяйственной продукции и вопросы, связанные с рассмотрением законопроекта о бюджете на следующий год в Исламском Меджлисе. На этом совещании президент Исламской Республики Иран, говоря о давлении экономической войны на малоимущие слои, но также на производителей и предпринимателей в стране, подчеркнул: люди ожидают, что власти устранят проблемы и проложат путь к экономическому развитию. Хасан Рухани назвал одобрение законопроекта о бюджете ярким признаком решимости страны решать бытовые проблемы и создавать возможности для рядовых граждан и экономических активистов, и добавил: в проекте бюджета на следующий 1400 год по иранскому календарю мы постарались учесть самые насущные потребности разных слоев населения на основании тщательного анализа. Он отметил, что основные главы и переменные, обсуждаемые в законопроекте о бюджете, являются результатом опыта, накопленного в ходе трехлетней борьбы против санкций Запада и экономической войны США с целью их нейтрализации и в конечном счете устранения экономического давления и повышения уровня жизни людей, а также устранения препятствий на пути роста производства. Президент Ирана также заявил, правительство не только настаивает на экспорте 2 300 000 баррелей нефти в день, но также ожидает, что Министерство нефти подготовит условия для увеличения этого показателя. И мы должны использовать все внутренние и международные возможности для реализации данной цели, поскольку определенная доля на нефтяном рынке является неоспоримым правом Исламской Республики Иран. Ссылаясь на упор верховного лидера Исламской Республики Иран на уделение большего внимания насущным проблемам и средствам к существованию людей в условиях эпидемии коронавируса и жестких экономических санкций, Рухани заметил: в последнее время были предприняты существенные шаги для более лучшей координации действий разных министерств и ведомств в сфере удовлетворения потребностей населения, в том числе Министерств сельскохозяйственного джихада и промышленности. Начальник международных полицейских сил Исламской Республики Иран и начальник международной полиции Турции подчеркнули необходимость повышения уровня совместного сотрудничества и решительного обращения с международными обвиняемыми. Сардар Хади Ширзад, начальник международной полиции НАЖА, в интервью с начальником международной полиции Турции Лютфи Джиджик, которая состоялась в субботу в ходе видеоконференции, заявил: международная полиция НАЖА, обладая авторитетом, интеллектом и профессионализмом, стремится выполнять возложенные на нее задачи и расширять дипломатические отношения полиции, чтобы решительно разбираться с международными обвиняемыми. Ссылаясь на соседство Ирана и Турции и расширяющиеся в последние годы отношения между полицией двух стран, Ширзад заявил: преодоление проблем и трудностей – это укрепление совместного сотрудничества. Подчеркнув необходимость укрепления взаимодействия между иранской и турецкой полицией, начальник международной полиции НАЧА добавил: борьба с организованной преступностью, борьба с контрабандой товаров, борьба с наркотиками, борьба с террористическими группами и торговлей людей могут быть в центре внимания совместной деятельности полиции двух стран. Касаясь общей границы между двумя странами, начальник международной полиции Турции отметил, что укрепление сотрудничества в борьбе с организованной преступностью может стать хорошей платформой для выдачи обвиняемых, объявленных в международный розыск обеими странами. заместитель министра культуры, социальных дел и по вопросам контента Национального центра кибербезопасности, киберпространства Амир Харукиян, ссылаясь на лидерство Ирана в области производства и эксплуатации мобильных приложений, объявил о достаточной мощности иранских магазинов, предоставляющих эти приложения для выхода на рынок халяльного маркетинга. Амир Харукиян, указав на успех Ирана в разработке и производстве различных мобильных приложений в регионе, назвал это одной из положительных и перспективных особенностей деятельности Ирана в киберпространстве. Поскольку рост и развитие этих приложений делается в стране, это больше соответствует иранской культуре и самобытности, подчеркнул он. Далее он добавил, что в мире насчитывается около 130 миллионов персоговорящих, что могло бы стать крупным рынком для иранских магазинов, и отметил, учитывая хорошие отношения Ирана с соседними мусульманскими странами и культурную близость к таким странам, как Афганистан, Катар, Оман, Ливан, Ирак и Сирия, есть большой потенциал для иранских магазинов мобильных приложений по расширению рынка халяльного маркетинга. Командующий сухопутными войсками армии Исламской Республики Иран сказал, мучински погибший генерал-полковник Сулеймани сыграл решающую роль в уничтожении Даэш и был знаменосцем разгрома этой группы в регионе и даже во всем мире. Бригадный генерал Киемарс Хейдари отметил, говоря о личности командующего силами КОЦ, Корпуса Стражи Исламской Революции, генерала-полковника Касима Сулеймани. Генерал Сулеймани был незаменимой фигурой в истории борьбы с неверными, сумевшей как при жизни, так и при своей мученической смерти поставить врагов на грань уничтожения. Командующий сухопутными войсками армии Исламской Республики Иран заявил, и хотя другие тоже участвовали в борьбе с Даэш, генерал-полковник Сулеймани играл ключевую роль и был исключительно знаменосцем уничтожения этой группы в регионе и во всем мире. Командующий спецподразделением КОЦ КСИР генерал Касим Сулеймани был убит вместе с заместителем главы сил народной мобилизации Ирака Аль-Хашд Ашхаби Абу Махти Аль-Мухандесом и их 8 спутниками 3 января 2020 года в результате авиаудара американских террористов вблизи аэропорта Багдада в Ираке.
Но очевидно, что Иран играет огромную роль в стабилизации ситуации в Сирии. Иран, как Россия, рассматривает сирийских террористов как тех, кто придет в их страну, если их не остановить в Сирии. Как я понимаю, генерал Сулеймани находился на острие этой борьбы и добился выдающихся успехов в этой сфере, потому что мы видим объединенными усилиями России и Ирана мы видим поражение этих террористов. Генерал Сулеймани, насколько я могу судить, сыграл ключевую роль в борьбе с террористами в Сирии. А террористы в Сирии создавались американцами. Это американский бизнес-проект. Когда кто-то обесценивает ваши инвестиции, вы недовольны. А надо понимать, что Америка является сегодня крупнейшим террористом в истории человечества. Может быть, кому-то удастся переплюнуть, не дай бог, но пока крупнейший террорист в истории человечества – это Америка. А по заповедям предшественника американской пропагандистской машины Геббельса, создателя нацистской пропагандистской машины, обвиняйте своих врагов в том, в чем вы виноваты сами. Поэтому американские террористы обвиняют борцов с терроризмом в терроризме. Это естественно.
Бывший советник по национальной безопасности США признал, что недавние кибератаки продемонстрировали степень уязвимости этой страны. «Эти атаки показывают, насколько уязвимы США», — сказал Джон Болтон телеканалу CNN, комментируя недавние кибератаки на правительственные объекты. В своем интервью Болтон, как обычно, подверг нападкам Москву за предполагаемые кибератаки на финансовые учреждения США, не представив никаких доказательств. 14 декабря СМИ сообщили о масштабной кибератаке на несколько правительственных ведомств США. Под угрозой оказались данные Министерства финансов, Министерства энергетики и Министерства внутренней безопасности, а также системы Госдепартамента и Пентагона. Вашингтон сообщил, что атака была организована в том числе на объекты, связанные с частным сектором. По информации Reuters, из-за взлома властям даже пришлось созвать Совет национальной безопасности. В атаке Вашингтон обвинил группу хакеров, действующих по указу правительства иностранного государства. Несколько официальных лиц США предположили, что ответственность за кибератаку несут хакеры, связанные с разведкой России. Газета Washington Post также утверждала, что кибератака на Министерство финансов США была осуществлена российскими хакерами. Йеменская армия объявила, что саудовская агрессивная коалиция продолжает нарушать режим прекращения огня в западной провинции Аль-Худейда. Так, по словам телеканала Аль-Масира, йеменская армия объявила в субботу, что саудовские агрессоры и их наемники 200 раз нарушили соглашение о прекращении огня в западной йеменской провинции Аль-Худейда за последние 24 часа. Саудовские агрессоры и их наемники нарушили соглашение Аль-Худейда, запустив несколько истребителей и беспилотных летательных аппаратов, выпустив более 45 ракет и минометных снарядов и 122 раза, обстреляв цели на йеменской территории. Соглашение о прекращении огня в западной провинции Аль-Худейда, согласованное в Швеции между делегацией из Саны и делегацией из Рияда, началось 18 декабря 2018 года, но саудовская коалиция нарушает его каждый день. Порт Аль-Худейда является основным маршрутом отправки гуманитарной помощи в Йемен. Четвертый раунд йеменских переговоров начался 6 декабря 2018 года с участием йеменских сторон под председательством Мартина Гриффитса, специального представителя генерального секретаря ООН по Йемену в Стокгольме в Швеции, и завершился 13 декабря 2018 года соглашением о прекращении огня в Аль-Худейде. До настоящего времени было несколько возможностей к прекращению войны в Йемене, но каждый раз из-за саботажа Саудовской Аравии и ее союзников дело заходило в тупик. Президент России Владимир Путин 25 декабря провел в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. На совещании была обсуждена ситуация, которая складывается на площадке СНГ. Давайте обсудим ситуацию, которая складывается на площадке СНГ. Это одно из важнейших, если не самое главное, самое важное направление нашей работы по внешнеполитическом треке. Это самые близкие для нас страны, это соседи, это государства, с которыми нас связывает очень многое. Это особое направление нашей работы на внешнеполитическом треке, заявил во вторник во вступительном слове к участникам совещания Путин. Он также предложил в случае необходимости скорректировать работу в странах СНГ. И ранее в сети была опубликована письменная просьба вице-премьера правительства Российской Федерации Алексея Аверчука подготовить проект плана действий на белорусском направлении в первом квартале 2021 года. Речь шла о широком спектре взаимодействия двух стран, и просьба была направлена в Минэкономразвитие и МИД Российской Федерации 24 декабря, а ответ вице-премьер хотел получить уже 25 декабря.
Мягкий добрый день. Здравствуйте. Новогодний праздник приближается, но он еще не наступил. Мы с вами продолжаем работать. Давайте на сегодняшней встрече, на совещании постоянных членов Совета Безопасности обсудим ситуацию, которая складывается на площадке СНГ. Это одно из важнейших, если не сказать, самое главное, самое важное направление нашей работы на внешнеполитическом треке. Это самые близкие для нас страны. Я уже не говорю, что это соседи, это государства, с которыми нас связывает очень многое. Многие годы, десятилетия, иногда даже столетия пребывания в едином государстве. Здесь наши наиболее развитые экономические, культурные, гуманитарные связи, родственные, дружеские. В общем, это особое направление нашей работы на внешнеполитическом треке. Давайте послушаем наших коллег по различным направлениям этой работы. Ну и скорректируем, если необходимо, эту работу так, как этого требует в сегодняшний день, так как это будет востребовано и в наступающем 2021 году.
После того, как был вычислен виновник взрыва в пятницу вечером в городе Нэшвилл, штате Теннесси в Америке, американские СМИ теперь сообщают о возможных мотивах этого происшествия. Аль-Джазира на своей странице в Твиттере в воскресенье утром сообщил. Следователи заявляют, что, по их мнению, взрыв в Нэшвилле преследовал цель самоубийства. Американские СМИ со ссылкой на проведенное расследование по факту взрыва сообщили. Следователи, занимающиеся этим делом, пришли к выводу, что виновник инцидента был убит во время взрыва. Это были новости. Для тех, кто только что присоединился, вы смотрите прямой эфир русской службы «Гости радио Исламской Республики Иран». И со мной в студии мой коллега Рамин Атай. Здравствуй.
Здравствуй, Оля. Я вас всех приветствую, друзья.
Рамин подготовил на актуальные темы из социальных сетей комментарии. И сегодня мы начнем с такой очень трагической новости, которая вот недавно как раз постигла Иран, буквально 25 декабря, потому что в горах в окрестностях иранской столицы в районе Кулахчал произошел сход лавины. И, к сожалению, спасатели спасли более 100 альпинистов, которые попали в лавину, но также обнаружили тела 10 погибших, еще несколько человек пропали без вести. Ну, мы знаем, что многие пользователи как раз раскритиковали альпинистов за то, что вот несмотря на метеорологические предупреждения, они вышли вот такие опасные горные походы. А как же наши люди прокомментировали?
Ну, примерно в том же духе. Вот, например, Реза пишет: большинство тех людей не были альпинистами. Это обычные люди, которые, несмотря на предупреждения, пошли погулять в горных окрестностях столицы. Я же альпинист, я никогда не рискую своей жизнью, выходя в горы без необходимого профессионального оборудования. Саид в том же духе добавляет: в последние дни неоднократно в СМИ и Федерация альпинизма Ирана предупреждали, что в эти каникулы будет опасно ходить в горные районы из-за тяжелых снегопадов. Почему они создали столько проблем для спасателей в эти трудные дни? Абульфаз опять же в Инстаграм пишет: я только могу поблагодарить спасательные команды, которые в этих тяжелых условиях ищут пропавших в лавине людей. Они рискуют своей жизнью, чтобы спасти других. Арвин опять же в Инстаграм пишет: жаль, что сотрудники Красного полумесяца вынуждены рисковать своей жизнью ради спасения людей, которые из-за своей невнимательности и халатности попали в лавины. Профессиональные альпинисты никогда не ходят в горы при суровых условиях погоды. Экбали отмечает: это несправедливо, что для показа своего особо роскошного образа жизни они создали столько неприятностей для сотрудников Красного полумесяца и их семей. Пользователь ИКЭ в Инстаграме добавляет: только безумные ходят в горы при таком тяжелом снегопаде. Они не только рисковали своей жизнью, но и создали опасность для других. А затем еще некоторые говорят, что есть ответственные органы не работают достойным образом. Пуян опять же в Инстаграме спрашивает, почему при таких условиях были открыты станции и телекабины. Это фуникулер в Иране так называется. Хусейни отмечает: некоторые люди вообще-то ищут смерти. Когда их предупреждают об опасности разъездов, путешествий из-за эпидемии коронавируса, мы все равно видим тяжелые пробки на дорогах. А при сильных снегопадах в лавины попадают более 100 человек. И, наконец, Захара, опять же, в Инстаграме пишет: «Мой отец был профессиональным альпинистом и основателем альпинистского комитета в провинции Заньчжан, но сегодня он сожалеет о том, почему во многих случаях рисковал жизнью ради вот таких беззаботных людей». Но в целом мы видим, что большинство пользователей сетуют на то, что люди бездумно отправились в горные походы, несмотря на предупреждение метеорологов. При этом, конечно, жаль погибших людей. Но следует заметить, что некоторых, в принципе, нельзя спасти из-за их же глупости, несмотря на все усилия спасательных служб.
Да, опять же, мы видим, вот, к сожалению, что трагедии можно было бы избежать, ну и всему виной этому, конечно, как ты отметил, халатность людей. Ну, возможно, еще и молодость, и адреналин.
Наверное.
Причина. Ну, конечно, мы приносим соболезнования семьям всех погибших людей. В пятницу в Нэшвилле, штат Теннесси, произошел страшный взрыв. Управление по чрезвычайным ситуациям Нэшвилле заявило, что большой пассажирский фургон, припаркованный на обочине улицы, взорвался, повредив близлежащие здания. А официальные лица Нэшвилла также заявили в связи с инцидентом, что инцидент был умышленным действием. К месту происшествия были отправлены силы обезвреживания бомб, и полиция и федеральные силы также расследуют инцидент. Ну, как тоже прокомментировали.
Ну, здесь, конечно, более разноречивые комменты, чем по предыдущей новости. Вот, например, Саид пишет: «Я считаю, что это ложный взрыв для того, чтобы напугать людей, чтобы они не выходили на улицы и не протестовали». Сами пишет: «Интересно, что большинство избирателей в штате Теннесси проголосовали за Байдена. Пользователь «Смерть Америки» считает, что это дело рук сторонников Трампа, их очередная авантюра. Не сомневайтесь в этом, для этого человека не важно ни жизни американцев, ни других. Как он может думать о ком-то? Ему запросто солгать на весь мир. Завтра он обвинит зарубежную страну в участии в данном взрыве, в то время как он сам виноват». А Марьям считает, что в этом взрыве виноват Израиль. Это они сделали для того, чтобы создать повод Трампу и вынудить его начать войну на Ближнем Востоке против Ирана. А Трамп ценит только деньги, другие вещи для него не важны. Он способен все сделать, а потом в Америке говорят: «Извините, Трамп был сумасшедшим. Вы себя сдерживаете перед лицом его безумных действий». А вот если перейти к комментам русскоязычных пользователей.
Я тебя вначале перебью, что, конечно, у иранцев очень различные выдвигаются версии.
Да, все такие противоречивые мнения. Вот, например, Виктор пишет: «Зачем Байдена информировали, когда Байден это знал еще до взрыва? Публично обелить перед всеми через свои карманы СМИ? Байден, видите ли, пожелал пострадавшим скорого выздоровления. Если что-то случится, так это было задумано». Цитата Теодора Рузвельта. Сергей добавляет: «Да уж, страна, которая тратит на спецслужбу, на прослушку и на слежку больше всех остальных стран мира вместе взятых, не может отловить каких-то колхозных террористов с машины взрывчатки. А зато писать заказные отчеты про вмешательство коварных русских – это у них хорошо получается». Другой пользователь Hellbound добавляет: «Новость так себе, а вот бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия, взрывчатых веществ – это тема. Если в России такую службу соорудить, то у них даже форменные пуговицы были бы из чистого золота». Пользователь РС отмечает, что ничего страшного, демократическая оппозиция не согласовала митинг с администрацией, надо быть толерантной, это же дети-студенты. Но мы видим, что мнения по этому инциденту, можно сказать, расходятся. Некоторые видят в нем очередной теракт или теорию заговора со стороны проигравших выборы сторонников Трампа. Другие призывают не придавать этому особого значения, поскольку серьезного влияния на дальнейшее развитие событий в США этот инцидент вряд ли окажет. Тем более, что акты насилия с применением огнестрельного оружия и даже взрывчатки в Соединенных Штатах уже давно стали обыденным явлением.
Да, особенно было предположение, что там и руки рано, это тоже.
Да.
Хорошо, спасибо, Рамин, была очень интересная подборка.
Спасибо и вам, друзья, за внимание. Увидимся скоро в нашем эфире. Берегите свое здоровье.
Для тех, кто только что присоединился, вы смотрите видеостриминг русской службы Гостерадио Исламской Республики Иран. И для вас я повторю заголовки сегодняшнего информационного выпуска. Президент Ирана Рухани заявил, экспорт 2 миллионов 300 тысяч баррелей нефти в день – неоспоримое право Ирана. Решительные действия с международными обвиняемыми в повестке дня иранской и турецкой полиции. Мучински погибший генерал Сулеймани был знаменосцем уничтожения Даиш. Путин обсудил с постоянными членами Совбеза Российской Федерации ситуацию в странах СНГ. Взрыв в Нэшвилле, штат Теннесси, в США, возможно, преследовал цель суицида. И в завершении нашего выпуска я вам приведу последние статистические данные касательно ситуации с COVID-19 в Иране. Так, пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садатари заявила, что за последние 24 часа погибли 119 человек, инфицированные COVID-19. К сожалению, было выявлено 5500 новых случаев, из них 530 были госпитализированы, остальным пациентам была оказана амбулаторная помощь. Наш эфир подходит к концу. Мы прощаемся с вами. Берегите себя и своих близких, и до следующей встречи в эфире. Эпос 8 лет священной обороны.
Бомбардировки и запуск ракет по иранским городам, развязывание войны в Персидском заливе и нападение на иранские нефтяные танкеры и терминалы было стратегией режима Саддама по оказанию давления на Исламскую Республику Иран. Иракский диктатор нацелил эту стратегию на ослабление национального единства и сплоченности в Иране, а также пытался ударить по самым важным валютным доходам Ирана, а именно экспорту нефти. Развязывание войны в Персидском заливе и попытка Саддама перенести официальную войну Ирака в международную плоскость, а также официальное перетягивание его сторонников в два лагеря, западный и восточный, вызвали обеспокоенность на международной арене. В рамках этих опасений Совет Безопасности ООН принял резолюцию за номером 540. Вопреки предыдущим резолюциям, в резолюции впервые упоминалось о необходимости объективного расследования причин войны, и согласно отчету специального представителя Генерального секретаря ООН о нападениях Ирака на города и жилые районы Ирана и преднамеренном разрушении городов Хавейзе и Харам-Шахр, безоговорочно и без упоминаний имени Ирака было осуждено нападение на гражданские объекты и нарушение прав человека. Однако эта резолюция не предусматривала механизм прекращения агрессии и наказания агрессора. В ней отсутствовали необходимые правовые условия и не возлагалась ответственность на страну агрессора. В резолюции за номером 540 вместо термина «война между двумя странами» применялось выражение «положение дел между Ираном и Ираком». Фактически, сторонники режима Саддама в восточном и западном лагерях и обладатели права вето в Совете Безопасности искали выход для Саддама. поскольку вторжение Саддама в Исламскую республику Иран шло вразрез с их прогнозами, поэтому положение Саддама, а не Исламской республики Иран, было в опасности. После консультации с высшими политическими и военными чиновниками Исламской Республики Иран о том, как реагировать на резолюцию за номером 540 Совета Безопасности ООН, аятулла Хаменеи, президент Исламской Республики Иран и председатель Высшего Совета Обороны во время пятничной проповеди в Тегеране 3 ноября 1983 года, отвергая эту резолюцию, подчеркнул необходимость реформирования подхода Совета Безопасности к вопросу агрессии Ирака против Ирана. Поскольку в резолюции также были изложены взгляды Ирака, Исламская Республика Иран отвергала ее. После принятия этой резолюции Ирак понял, что через своих сторонников в международных организациях он не сможет найти достойного выхода и снизить свою роль во вторжении в Иран. Это привело к широкому применению химического оружия в войне. В то время как Ирак имел легкий доступ к любому оружию, богатые арабские союзники в регионе Персидского залива предоставляли ему финансовые ресурсы. Исламская республика Иран находилась под сильным давлением для получения простейшего оружия. Ирак продолжал бомбардировки городов самым современным оружием. В результате сотни мирных жителей, особенно женщины и дети, были ранены и пали мученической смертью. Эти атаки привели к тому, что Исламская Республика Иран была вынуждена ответить на эти нападения. В соответствии с измененной стратегией, целями атак стали военные и промышленные центры в городах и противостояние Ираку и его сторонникам в Персидском заливе. В связи с этим имам Хомейни, да осветится его могила, в кругу организаторов проведения церемонии третьей годовщины навязанной войны сказал: «Бог не позволит продлиться войне еще один год, но у нас все еще будет неделя войны. Мы попали в лапы волков, которые живут с мыслью о том, как удержать Саддама, и помогают ему. Но такой человек, который так предал свою страну, Иран и ислам, не может быть сохранен. Так что мы должны раскрывать то, что происходит в Иране, во-первых, чтобы раскрыть эти преступления, а во-вторых, выявить тех, кто совершил эти преступления, и, что более важно, силы, которые дали этим людям власть и укрепили их. Они пытаются их укрепить, предоставляя военную технику, такую как танки, самолеты и ракеты, и теперь они должны представить свои действия миру и понять, что если они будут и дальше помогать Саддаму, чтобы он мог наносить вред нашим экономическим ресурсам, то не увидят нефти как своих ушей. Я надеюсь, что это не произойдет. И прежде всего, эти преступления совершаются по указке сверхдержав, таких как Франция. Но кто причинил нам больше всего боли? Так это США. После этих открытых заявлений имама Хомейни, главнокомандующего Исламской Республики Иран в отношении режима Саддама Хусейна и его союзников, потребовался новый план, чтобы повторить успешные операции 2-го и 3-го годов войны. Опыт нескольких операций после освобождения Харам-Шахра и попытки Саддама расширить войну, с одной стороны бомбардировки и ракетные обстрелы городов, а с другой – атака на иранские нефтяные танкеры и терминалы в Персидском заливе, обусловили необходимость изменения стратегии Ирана. Но Исламская Республика Иран имела много ограничений для изменения стратегии. В условиях ограниченности подходящих территорий, пригодных для планирования успешных операций, КСИР пытался выбрать особую географическую зону для планирования операций. Отобранные территории для операции должны были предоставить иранским воинам географические возможности для изменения военного баланса в пользу Ирана. Выбранный район для операции должен был обладать территориальной особенностью, в котором Баасовская армия Ирака не хотела бы вести боевые действия и предпочитала бы для этого другие районы. Из-за слабости иракской армии перед операцией «Суша-вода» с целью повернуть военное уравнение на благо Исламской Республики и взять на себя инициативу, район водно-болотных угодий был выбран с тремя отличительными чертами. Первая особенность заключалась в слабости и неспособности противника к операции «Вода-суша» и неспособности быстро адаптироваться к новой позиции. Основной силой иракской армии была бронетанковая пехота, а в районе водно-болотных угодий армия баасистов не обладала силой маневра. Второй характеристикой была скорость иранских сил в районе водно-болотных угодий, и третьей характеристикой был принцип неожиданности, поскольку иракские силы не рассматривали идею операции в районе водно-болотных угодий. Марши – это категория водно-болотных угодий, уровень воды которых в некоторых местах составляет 2-3 метра над уровнем моря, и появляются они на пути течения старых и постоянных рек. Таким образом, район водно-болотных угодий Хур-аль-Азим был выбран для операции на воде и на суше с целью обойти иракскую армию и отрезать дорожное сообщение Аль-Амара-Басра. Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению. Священная религия ислам призывает всех своих последователей к размышлению и осмыслению. Всевышний и всемогущий Аллах в Коране многократно призывает человека к размышлению над творением бытия, призывает подумать о величии небес, земли и всех творений на небесах, на земле и между ними, чтобы постичь секреты мироздания. Аллах в своей книге, ниспосланной человечеству через печать пророков, более чем в 100 аятах призывает человека задуматься, размышлять и думать. Многие из этих божественных откровений позволяют сделать вывод, что религия истины, ислам, является порождением разума, мышления и сознания. В 29-м аяте суры Сад читаем. Коран – благословенное Писание, мы ниспослали его тебе, чтобы люди размышляли над его аятами, и дабы обладающие разумом помянули назидание. Ислам признает размышление
одним из видов богослужения. Размышления способствуют тому, что увеличиваются знания человека по отношению к Всевышнему, божественным предписаниям и бытию человека. Посланник Аллаха изволил велеть: «Один час размышления лучше, чем год богослужений». Пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, также сказал: «У разумного человека день должен быть распланирован. Время для душевной беседы с Богом, время призывать себя к отчету, время для того, чтобы подумать и поразмышлять над тем, что сотворил и расположил Бог. Кроме всего этого, человек должен выделить время для отдыха и дозволенных Богом наслаждений». Главный вопрос относительно того, что размышления представляют собой наилучшее из богослужений, заключается в следующем. О чем таком должен думать человек? Что это приравнивается к году коленопреклонения? Нет сомнений, что одной из сфер рассуждений и мышления, которое приравнивается к богослужению, является размышление человека о самом себе. Другими словами, размышление над тем, откуда пришел человек, какое значение имеет человек в мироздании и каков в конечном итоге будет исход человека. Это мышление помогает человеку при принятии решений. Благодаря размышлению человек понимает, какие деяния являются праведными, и никогда не поддается уклонистским событиям и деяниям. Благодаря правильному мышлению и правильным идеям в человеке пробуждается и усиливается чувство добра и стремление к добру, и человеку хочется совершить добро и совершать богоугодные поступки. Его светлость имам Али, да будет мир с ним, сказал: «Размышление направляет человека к добру и благому, а также совершению добра». Его светлость имам Садык, да будет мир с ним, придавая значение разуму и мышлению, перечисляет 8 следующих качеств. Мышление и разум – это зеркало добра, расплата за грехи, фактор освящения сердец, приветливость, успех в обустройстве загробной жизни, осведомленность в плане исхода дел, накопление знаний. И это такое качество, которое является незаменимым в богослужении. Другим видом мышления, которое, несомненно, является богослужением, является размышление о сотворении бытия. Для того, чтобы узнать Бога, необходимо задуматься о мире бытия. В Священном Коране делается акцент на таком мышлении. Более чем в 750 аятах Священного Корана Всевышний приводит природные явления в качестве знамений Бога. Сподвижник пророка ислама и муэдзин его светлости Беляль ибн Рабах аль-Хабаши говорит: «В ту ночь, когда пророку ислама, да благословит Аллах его и его семейство, были ниспосланы 190 и 191 аяты суры Аль-Имран, семейство Имрана, его светлость до самого раннего утра молился и плакал. И я помню, что когда утром я пришел к утреннему намазу, увидев его заплаканные глаза, я удивленно спросил: «О посланник Аллаха, почему вы плачете? Вы ведь удостоены божественной милости». Его ответ был таков: «Минувшей ночью Бог ниспослал мне заставляющее содрогнуться откровение. О Билал, горе тому, кто прочтет эти аяты и не задумается». Затем его светлость своим приятным голосом прочитал эти божественные откровения: «Воистину, в сотворении небес и земли, в смене дня и ночи истинные знамения для обладающих разумом. которые поминают Аллаха и стоя, и сидя, и лежа на боку, и размышляют о сотворении небес и земли, и говорят: «Господи наш, Ты сотворил все это не напрасно. Славен Ты, охрани нас от мук огня». Рассказывает, что посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «Когда хочешь взяться за какое-то дело, сначала подумай о его последствиях, а затем принимай решение». Разумное мышление – это когда человек видит не только внешнюю сторону того или иного поступка, но и задумывается о его последствиях. Другой темой, над которой призывает задуматься священный Коран, является судьба прежних народов. В Коране упоминаются притчи о разных племенах и народах, а те из них, в которых больше наставлений и назиданий, Всевышний особо выделяет их в Коране. В целом Коран повествует историю и судьбу прежних народов и поколений в качестве наставления и поучительных уроков для последующих поколений. В завершении этой темы следует отметить, что несмотря на все то внимание, которое Коран уделяет вопросам размышления, в одном случае Бог признает негативным раздумья и помыслы и призывает отказаться от них, если они грешны. Мысли о греховном – это предпосылка оступиться, которые могут совратить человека в опасную сторону. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, в этой связи говорит: – мысли о греховном подталкивают человека совершить этот грех. В целом, по поводу помыслов о плотских наслаждениях и мирском, и о том, что противоречит логике и мудрости, его светлость имам Али, да будет мир с ним, говорит: «Думать о том, что лишено логики и мудрости, есть удовлетворение своих мирских влечений». Очевидно, что разумный человек контролирует свои идеи и мысли и использует их только в том русле, которое может привести к подлинному счастью в этом мире и мире загробном.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russian@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.